Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Недавние протесты в Беларуси вновь поставили вопрос о будущем этой страны, о том, как будут реагировать на новые вызовы белорусские власти и о том, как будет вести себя белорусское общество. Мы поговорим сегодня о том, как будет развиваться белорусская ситуация, с нашим гостем, белорусским правозащитником и юристом Игорем Маренкевичем. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Вот вы как считаете, Игорь Михайлович, в принципе, вот эти протесты, они действительно могут иметь продолжение в каком-то следующем политическом цикле, либо это были такие, ну, эпизоды, связанные с элементами социального противостояния, прежде всего, с удивительным совершенно указом, который подписал президент Лукашенко. Что это вообще?
В Беларуси вообще прогноз там быть и сложно, и легко одновременно. Сложно в том плане, что очень многое завязано на политическую волю, на темперамент одного человека, который говорит, что он, собственно, является одним политиком в стране. С другой стороны, легко быть прогнозом в части того, что многие говорят, что чем дальше, тем хуже будет. В этом смысле я придерживаюсь мнения такого, что, к сожалению, весна 2017, на которую многие возлагали надежды в связи с социальными протестами, простых граждан. Вышли люди, которые никогда не имели отношения к оппозиции, к политическим партиям. Вышли люди в протест, поскольку для белоруса считаться тунеядцем, дармоедом, как мы говорим, это очень унизительно и больно. И люди искренне протестовали. На это был ответ достаточно жесткий, репрессивный, особенно к 25 марта, когда пришли ассоциации уже декабря 2010 года. Потому что такого нарушения тотального прав людей на свободу собраний, на свободу волеизъявления у нас, наверное, по такой амплитуде не было вот с тех времен, когда люди протестовали по итогам выборов в декабре 2010 года. Основной стержень процессов – это социально-экономический. Если обратить внимание на статистику, она сейчас нарисована, якобы после первого квартала ВВП пошел в плюс. Но многие независимые эксперты говорят, что это пока преждевременный оптимизм. Поэтому, скорее всего, еще два квартала экономика будет стагнировать или даже падать, и, соответственно, поводы для социального недовольства будут оставаться. И даже если начнется маленький экономический рост, то с низкой базы это будет совсем мизерный, далеко не успешный для развития экономики рост. Поэтому можно говорить о том, что ни одна из основных причин, которая вызвала социальное недовольство, не будет устранена. В то же время фактор политической оппозиции, она разобщена. Гражданское общество несколько интегрировано, например, в национальную платформу восточного партнерства, которая, кстати, тоже имеет отношение. Но мы пытаемся эволюционным путем, путем диалога с профильными министерствами, вести диалог с властью.
Казалось, что белорусская оппозиция может возглавить этот социальный протест и на его почве получить некую базу даже не только для социальной, но и для политической, прежде всего, поддержки. Я не убежден, что это так произошло. Тем более, что основное, так сказать, давление власти, оно было направлено все-таки против наиболее известных политических активистов.
Тут проявилось некоторое разделение. Как всегда, были люди, которые помогли этому внутри оппозиции. Но, тем не менее, разделение на умеренную конструктивную часть, которая так себя декларирует, и та, которая обозначила себя как уличная радикальная позиция. Вот последняя часть, более радикальная, пыталась возглавить социальный протест, но технологически, организационно далеко это не произошло. Поэтому говорить о том, что дивиденды были получены политической оппозицией, вряд ли приходится. Я скажу больше. Наверное, лучшего времени для политической оппозиции Беларуси, чем вот то время, которое было, вряд ли может и прийти. И если на этой площадке с этими факторами не было успеха, то дальше может быть намного еще и сложнее.
Ну, кстати, в это время были ведь такие мнения, что оппозиции хватит заниматься политическими вопросами, историческими, а нужно заняться социальной проблемой. Но мне вот казалось в тот момент, что заниматься исключительно социальными проблемами — это играть на поле самого Александра Лукашенко, который всегда, в общем-то, пытался убедить белорусов, что белорусское государство существует не для того, чтобы презентовать интересы белорусского народа, а просто для того, чтобы люди там неплохо жили. И когда оппозиция соглашается с этим восприятием Республики Беларусь как территории, она таким образом перестает отличаться чем-то от самого режима.
Если начинать с конца вашего вопроса про идеологию, то все потуги политического руководства страны за последние 25 лет найти национальную идею или сформулировать официальную идеологию ни к чему не привели. В то же время внутри политической оппозиции, естественно, действуют те идеологии, которые являются классическими, либеральная, социал-демократическая и такая лево, ближе к коммунистическим идеям, вот эти идеологии, они также не находят широкого отклика у населения. Что касается первой части вопроса, нужно ли было поднимать политические лозунги, то эти попытки были. Ведь вопрос звучал не просто так, чтобы отменили декрет против преследования так называемых тунеядцев, а и в целом, вопрос звучал о том, что вполне можно требовать отставки президента, поскольку этот декрет, вообще говоря, он даже в советское время был воспринят как антиправовой, когда мы возвращаемся в начале 21 века к таким архаичным требованиям, по сути, принуждения к требованиям принудительного труда, по сути, да? Поэтому оппозиция пробовала возглавить эту волну и артикулировать политические лозунги, но получилось, наверное, не совсем так. Страх от советского режима, он не выветрился. Мы как были одной из самых советских республик, как нас формулировал еще Хрущев, так и в большинстве своем по показателям в значительной степени остаемся.
А как вы вообще объясняете себе то, что вот мы с вами разговариваем в Киеве, как раз самой советской республикой была именно Украина, не Белоруссия, да, такой передовой отряд КПСС, называли Коммунистическую партию Украины, главной республикой, которая выступала за сохранение Советского Союза, была Советская Украина. Как получилось, что из Украины советский дух выветрился, по крайней мере, из большей ее части, вплоть до декоммунизации, а Белоруссия, как вы говорите, остается там Советской Республикой с точки зрения очень многих ориентиров населения?
Вообще Беларусь называли в конце 90-х, еще когда Горбачев приезжал сюда, Вандеей, да, то есть здесь сосредотачивался такой передовой отряд Коммунистической партии Беларусь, она была очень реакционной, и ГКЧП с большим трудом поколебал ряды номенклатуры в части признания независимости Беларуси. А вот вторая часть вопроса относительно, почему Украина, то здесь, конечно, важно заметить, что у вас был определенный эволюционный процесс, у вас менялись президенты, у вас конкуренция элит, у вас интересная, довольно сложная ситуация в Украине в части экономической конкуренции, да, олигархат. Можно спорить здесь или нет, но это все равно какое-то поле, это какая-то конкуренция. И, соответственно, больше плюрализма, больше разнообразия. Однако сработал инстинкт самосохранения нации. И, как известно, я поддерживаю такое мнение. Вот агрессия Кремля в части аннексии Крыма и оккупации части Донбасса и Луганска, безусловно, помогло сплотиться нации. А что касается декоммунизации, для меня еще в 89-м году, как студенту, было понятно, что тоталитарные идеологии, что коммунизм, что фашизм, и их нужно рассматривать как человеконенавистнические, антигуманные идеологии, а политическая практика там и там приводила к репрессиям и подавлению свободы.
Вот, кстати говоря, если вернуться на это, в этой теме, так сказать, выбора варианта, вот Беларусь, по сути, находится между двумя своими такими большими постсоветскими соседями. Вот для белорусского общества в целом, можно сказать, что какой-то из этих приоритетов остается преобладающим, что Беларусь хотела бы развиваться как Россия, или есть люди, которые хотели бы, чтобы Беларусь развивалась как Украина, или все же Беларусь вообще ни туда, ни сюда не колеблется?
Целый ряд исследований социологических за многие годы показывают, что в связи с серьезным влиянием России на всех уровнях, во всех сферах жизни общества, у нас больше людей смотрит в сторону Востока. Порядка 50% торгового оборота с Россией, несравненно меньше с Украиной, если брать Евросоюз, там цифры побольше, естественно. Поэтому экономически мы связаны, политически, военно-политически, через блоки, которые в значительной степени противоречат даже нашей Конституции, ставке на нейтральность. Мы пока можем констатировать, что значительная часть белорусов смотрит на восточную модель развития. Даже сам Путин, как политическая фигура, до сих пор пользуется у многих людей, особенно старшего поколения, некоторым авторитетом. К сожалению, вот эта борьба за лозунг, кто будет последним диктатором в Европе, да, это уже даже не становится смешно. Да? А в то же время очень мы приветствуем значительную демократическую часть белорусского общества. С большой надеждой и солидарностью мы смотрим на то, что происходит в Украине. Мы понимаем, что сегодня Украина, завтра Беларусь. Если дрогнет Украина, потеряет свои позиции, как в вопросах территориальной целостности, как в вопросах успешности демократических рыночных реформ, то у нас сразу будут говорить, у нас же есть такие лозунги у официальных пропагандистов, майдануты, а вот у там бандеровцы, значит, и прочие вот такие ярлыки, в надежде на то, чтобы мы не смотрели на вот этот идеал революции гидности, на идеал воли, который присущ украинскому менталитету из многих веков. Поэтому большая часть белорусского общества все больше поворачивается лицом в сторону Украины и с надеждой. Кстати, этому бы очень способствовал нормальный какой-то хороший телеканал украинский. Потому что мы живем в российском информационном пространстве. К сожалению, президенты Лукашенко и Порошенко договариваются, а исполнители блокируют эти решения. Надеемся, что вот последняя встреча, которая произошла между президентами Украины и Беларуси 26 апреля, в эту годовщину ужасной Чернобыльской катастрофы, продвинет далее вот этот вопрос разрешения вещания украинского телеканала. Нужна правда, нужен плюрализм мнений.
Напомню, что в эфире программа «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портыков и наш собеседник сегодня белорусский правозащитник, юрист Игорь Ренкевич. Вот вы говорили только что об информационном пространстве и об украинском телевизионном канале. Но для меня очень странно, вот если украинский телевизионный канал, да, вот в том виде, в котором действительно выходят украинские телеканалы здесь, в Украине, будет присутствовать в белорусском телевизионном эфире. Насколько это интересам белорусской власти может соответствовать? Ведь знаете, вот если у вас будут следующие протесты, российское телевидение покажет их так, как надо, в Минску, а украинский телеканал не сможет их так показать. Он будет показывать то, что будет происходить на самом деле.
Мне кажется, что здесь нужны определенные последовательные шагов. Украинский телеканал должен не столько артикулировать интересы какого-то репортерского плана, сколько показывать то, что происходит в Украине. Белорусы не глупы. Мы трудолюбивы, умны. Просто нас подавили, и мы боимся, да? Как и многие нации, которые живут при политических режимах, которые, ну, можно назвать авторитарными. Да? Поэтому думаю, что как раз-то задача такого канала и его миссия – это скорее показывать правду о том, что происходит в Украине.
Смотрите, но вы хотите, чтобы вы, украинцы, делали специальный телеканал для белорусов? Получается.
Мы хотим то, что была симметричность определенная. Да? Когда 6-7 телеканалов в России вещают на Беларусь, а украинской позиции нету вообще, это несправедливо. При том, что наш телеканал «Беларусь-24» вещает, в кабельных сетках есть белорусские телеканалы, а у нас даже в 2015 году убрали в Брестской и Гомельской областях кабельные сетки украинские телеканалы. То есть даже хуже, чем раньше было. Поэтому надо это все возвращать. И не надо это политизировать. По большому счету, вопросы противостояния и внутренних дел Беларуси не должны касаться, ну, напрямую украинского телеканала и его программ вещаний. Украинцы нам важны, как наши братья, соседи, как те люди, кто идет в Европу и претерпеваете вы сейчас тяжелый, сложный исторический период. А наша позиция, наши дела, они, конечно, важны в части того, чтобы их поддерживали демократические круги, официальные структуры в государствах, соседях и в целом вот таких блоковых государствах, как там Евросоюз. Вот. Но, тем не менее, я не вижу проблемы в том, что происходит сейчас. Смотрите, БТ-2 у нас, да, показывают очень интересный канал про украинских семьи и девушек. Там такого интересного, я знаю, этот контент смотрят. Да, там на русском языке переводят украинский на русский, что, кстати, не очень хорошо. Я считаю, что у нас 80% лексики. Я здесь общаюсь, я говорю на белорусском, а мне на украинском. И мы чудово разумеем.
Скажите, вот если вернуться к вопросу об информационном пространстве. Вот в любом случае количество российских телевизионных каналов, я думаю, и качество, так тоже можно сказать, оно ведь завлекает так или иначе белорусского зрителя в телевизионное, вообще информационное пространство России. Вот есть белорусское информационное пространство на сегодняшний день?
С большим трудом мы можем говорить о том, что формируется какая-то национальная повестка и телеканалы успешно конкурируют с российским контентом. Вряд ли. Общее место то, что белорусы живут в российском информационном пространстве. Мы из него последние годы не выходили. Поэтому если НТВ начнет какие-то цикл «Крестный батька» новый, то это будет опять очень сложный удар. А, кстати, вы говорите, почему бы телеканал будет мешать или что? Мне кажется, инстинкт самосохранения нашей нации и политического руководства теперешнего должны подсказать, что должно быть место и другим позициям, без радикализма, без какого-то там заказа политического, а вещание о жизни граждан. Нам интересно, чем живут украинцы, не глазами русских пропагандистов, Соловьева там и прочих.
Не, я понимаю, но мне интересно другое. Вот то, что белорусские зрители обычно включают телевизор, смотрят российское телевидение, это я могу понять. Ну, может, смотреть даже не политические программы, да, а обычные, развлекать. А вот то, что президент Лукашенко, после того, как действительно о нем было сделано несколько передач, которые для любого другого политика вообще могли бы окончиться крахом. То, что он спокойно воспринимает присутствие российского телевизионного вещания в собственной стране. Это ведь странно, если так посмотреть на это непредвзято.
У Александра Григорьевича очень серьезная позиция. Он имеет полную поддержку силовых структур. Он крепко контролирует основные сферы жизни, в том числе экономические. И поэтому, я думаю, он сам знает, когда придет какая-то критическая масса в критике, которая будет для него опасна. У него прекрасный инстинкт самосохранения, как политик. И он довольно хорошо понимает, что происходит в стране. Поэтому в его же интересах расширить вот эту опору. И как бы парадоксально ни звучало, мне кажется, что все больше идет понимание, и он говорил в своем выступлении, обращение к народу, большой разговор, да, так называемый, что нам нужно формулировать свою национальную идею, даже премию Нобелевскую, как он выразился, интересно, можно было бы дать, если бы кто-то из белорусов сформулировал национальную идею. И это вот обращение к национальной идентичности, к нашим корням, это очень важно. Я, например, откликнулся, и мне интересно, что если наша власть и в лице Александра Лукашенко проникнется этими проблемами, это поможет развивать страну и наш народ на многие годы вперед, несмотря на весь этот негатив.
Знаете, если я претендовал бы на Нобелевскую премию от Александра Лукашенко, то я бы ему национальную идею в 4 словах сформулировал ровно, что Беларусь должна стать Белоруссией. С этого вообще момента начинается развитие любой страны в цивилизованном мире.
Ну, это звучит афористично и достаточно точно, но обычно под это вкладывается, кроме лозунга, еще целый ряд действий.
Ну, конечно,
да, это
да.
Целый концепт.
Если лозунг принимается, то тогда можно вкладывать действия. Если он отвергается изначально и нету ощущения собственной государственности, то никакие действия не нужны.
Ну, коли Александр Григорьевич разговаривал бы на белорусской мове.
Ну, например, для начала.
Это уже было бы Моцный крок наперед.
Вы в самом деле, Сиде, считаете, что возможно развитие белорусской государственности современной с человеком, который руководит Беларусью уже 23 года?
Мне хотелось бы верить, что у Александра Григорьевича на определенных этапах приходит понимание, что нужно менять курс и что нужно работать уже на то, какое место он займет в истории страны. Можно работать просто на удержание, на тактические проблемы, а можно ставить уже задачи, цели на многие годы вперед. И у него есть такой резерв, такой кредит, который он может использовать для этого. Это как в некоторых странах первый срок работают на то, чтобы решать какие-то основные проблемы, а второй на то, чтобы войти в историю.
А когда у него начнется второй срок? Через сколько лет?
Я думаю, что второе дыхание у него откроется тогда, когда он поймет, что без опоры на многие социальные группы выйти из того тяжкого социально-экономического кризиса, который у нас сейчас, невозможно. Нельзя старыми командно-административными методами, госплановскими, если хотите, менять вот в экономике, двигаться вперед, строить будущее технологически, поспевать на вот эти вызовы современности, на глобалистские все эти тренды. Да? Если он это понимает, поймет, значит, это вопрос 1-2 лет. На повестке у нас всегда электоральные циклы. В 2018 году у нас местные выборы. И, конечно, люди опять обернутся в сторону тех, кто будет предлагать новые решения. Это хорошая повестка. Ну и понятно, что у главного соседа, который пытается нас контролировать, будут президентские выборы. Это время, когда можно делать исторические перемены.
Мне все-таки кажется, что все исторические перемены в Беларуси все время наталкиваются на вопрос, будет содействовать Россия развитию белорусской экономики. Конечно, когда оказывается, что Россия опять готова как-то платить, какие-то преференции предлагает, тут белорусское руководство снова останавливается вот на пороге этих возможных перемен.
Да, тут без всякой иронии. Обратите внимание, в начале года у многих людей была надежда, что грядет новый виток либерализации. И вот опять субсидии, какие-то обещания, и через маленькую инъекцию вот эту, возможно, некоторая часть номенклатуры, руководства в Беларуси посчитала, что вот и опять не нужно проводить каких-то реформ. Переждем, подождем каких-то циклических перемен в мировой экономике, которые вытащат и нас. Но мне кажется, что самые лучшие умы во власти Беларуси уже понимают, что те структурные, системные проблемы, которые накопились за эти годы и которые вскрылись вот с начала 2015 года, уже доказывают, что старыми методами это изменить невозможно. И какие там разовые инъекции, субсидии нефтегазовые со стороны Востока, со стороны Кремля не решают. Это так, для поддержания, чтобы сердце билось. Но для того, чтобы попасть в последние вагоны европейского локомотива, я хотя бы в экономике рассуждаю, не в части строительства Евросоюза, который для Украины очень сложно видится, то это вот сейчас нужно успевать делать. И не просто там через то, чтобы способствовать айтишникам, компьютерщикам, программистам, а надо это все модернизировать во всех сегментах экономики народного хозяйства.
Спасибо. Благодарю за эту беседу, Игорь Михайлович. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был белорусский правозащитник и юрист Игорь Ренкевич, и мы обсуждали с ним то, что происходит и будет происходить в Беларуси. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе», которую провел для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые господа.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
день, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев. В эфире «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Знакомы ли вам такие ситуации, когда 60-летний сотрудник банка, 60-летний банкир вдруг становится столяром? Или когда